Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, день благословенный. Пятница. Иди сюда. Иди, дай обниму тебя. Молодец, что пришла. 10 марта. Через денячек-то всего. После выходного. Доброе утро. Приветствую, Алексей Кузнецов. По щелчку от первой бетонки домка 39 минут. Время выезда 5:16. 7 супер выходных. И... незачем так кричать. Три восклицательных знака. Дальше. Василий. Доброе утро, Василий. Всем тоже всего хорошего выходных. Ноябрьск. Дальше. Доброе утро. Игорь Валерьевич, коренной житель Ноябрьска, сообщает. Не без гордости, нужно сказать. Это чувствуется по тональности сообщения. Минус 13, говорит, в Ноябрьске. И метель заметает. У нас тоже, знаете, не это самое. Вчера сразу с несколькими местами чудными говорим. Одно из которых Кавказ наш, Кабардино-Балкария, при Эльбрусе и все такое. Изнывают люди. Изнывают, реально изнывают от жары. И зноя. 15, говорят, у нас в тени. Что там ваши Лос-Анджелесы? Мигранты скорее там. К вам, знаете ли, как и вам к нам. Очень непросто попасть. Ну, хотя бы потому, что океан. Вот. А здесь вот совсем под боком есть места, где солнце, зелень, птицы. Аллергия уже началась весенняя. Потому что береза полетела, как мне говорят. Береза с февраля делает свое подлое дело. Она, но не тот уже приставился давным-давно. Я имею в виду дерево береза. Вот. И это странно. Оно стоит все еще в панцире, в снежном, в ледяном. Но гадит по чуть-чуть. Немножечко пыльцы какой-то. Вот это все. Минус 7 у нас сейчас. Ожидается днем минус 4 зачем-то. Хотя вчера еще ожидалась гораздо более высокая температура. Где-то минус 3. Вот. А минимально днем сегодня, точнее уже ночью, сегодня на завтра, минус 9. Сейчас минус 7. Ощущается как... минус 12. И ничего хорошего в этом нет. И если честно, я не очень понимаю, кто здесь враг таинственный. Одни утверждают, синоптики, что ждать нам минус 20 в ночь с воскресенья на понедельник. Будем и бедненькими, ибо организмы наши перестраиваются уже на весну, а вот это вот все. И вот так вот. А этот мой друг юный, погодный, от Яндекса, вероятно, он думает, что в ночь с воскресенья на понедельник будет минус 3. А днем воскресенья и вовсе будет плюс 4. Кому верить, скажите, пожалуйста? Это вопрос вопросов. Ну, потому что там, можно ошибиться в пару градусов, в 3 градуса, в 5, в 7, в 8, в 9... И даже в 10 градусов, ладно, хорошо, мы простим. Но, вы уж меня извините, минус 3, минус 20, разница колоссальная. Поэтому это требует разъяснения. Сегодня днем тоже переменно облачно. И все вот это вот, зимнее вакханалическое продолжается. Один светлый лучик, точнее, много светлых лучиков ждет нас сегодня в 6:59. Постепенно, постепенно, чтобы зима себе не думала, мы идем сначала к равноденствию весеннему, а потом и к солнцестоянию, которое будет поворотом к зиме. Нет, давайте лучше про равнодействие думаем. Равняемся на равноденствие. 11 часов 21 минута день сегодня, в 6:59 восход, 18:20 закат, луна убывает. И настроение наше в этом смысле улучшается, разумеется. А для того, чтобы совсем было хорошо, нужно вспомнить что-нибудь пятничное. Что-нибудь такое по-хорошему настоящее. Радио говорит МСК, я напомню. Вот где вы смотрите радио. И не глупите. нечего рассказывать про то, что что-то там он по радио рассказывает, показывает. Показываю всем, кто желает это увидеть. Заходите и других приводите. Радио говорит МСК. Тяжелая атлетика связана с календарным значением этого дня. Пятница. Сергей Чеховский, сталкер. Доброе утро, товарищ майор. Приветствую. С нами Экстримыч, Баранкин, Вовка, Максим Сидякин. Валентин Болдырев и шеф-комендор здесь. Это в каком виде спорта, Сергей? Капризова, говорит, сломали, подло, со спины. Как обычно у этих пиндосов. Ну, знаете, Овечкина тоже ломали со спины и как угодно. Но Александр в долгу не оставался, не оставался. Наглухо привинченные, прибитые молоточками к голове шлемы американских хоккеистов слетали, тем не менее, после встречи с плечом Александра Овечкина. Это когда он, когда ему не нравилось, как его со спины хрясь. Потом еще бамс. Потом еще шайба в лицо прилетает. И он такой, ну ладно. Говорит, так это там Капризова же сломали? Не, если что-то серьезное, это я тогда сделаю такой настороженный. Так. А как это произошло? Расскажите. Вот это вот. Да. Тимур Джураев, доброе утро, Сергей. Приветствую. Сергей Чеховский, сталкер тоже. Здесь звук залипает. Может быть, слух?
В движении.
У меня здесь нормально вроде было со звуком все. Ничего. И до сих пор все как будто хорошо. В движении. 7373-948. 7373-948. Все предельно просто. Позвонить в рубрику «В движении» может и... и может каждый, потому что это рубрика «В движении». Она не только о пробках, но и о движении. Значит так, мы не расслабляемся, потому что у нас продолжается зима. А значит, поливомоечные мероприятия тоже продолжаются. Поливомоечная техника на месте, не дремлет, все хорошо. Идут снова вереницами, свиньями. Презирая всевозможные знаки светофоров, всего остального, разметки, что, в общем-то, им дают на это право желтые мигалки. И это нормально. Я абсолютно с этим согласен. Все хорошо. Единственное, я хотел бы еще раз коммунальные щеки. Я бы вам хотел еще раз напомнить, что вы можете нарушать некоторые виды разметки, некоторые виды знаков, ограничивающих въезд, проезд, поворот и все остальное. Это вы можете делать. Но там, знаете, вот вы... это самое... не на то немножечко обращайте внимание. Как Раиса... Риса Степана... Или как? Риса Иван. Риса. Ну, вы помните. Как ее звали? Гурченко. В «Любовь и голод». Риса. Она такая... «Сучка, ты крашена!» Ну, почему же крашены? Ну, то есть, по первому высказыванию с этих нет претензий. Так и вы тоже. Вы не на то обращаете внимание. Можно я вам сообщу? Вы обращаете внимание на то, что вы можете нарушать. А вам бы обратить внимание на завершающие фразы. После каждого упоминания пунктов, разметки, там, 12.14, пункт 15, знак такой-то, куда нельзя въезжать негабаритным или габаритным. Под кирпич и все остальное. Все вам можно. Все можно. И вы предпочитаете видеть только это. Но в самом конце всех этих разрешений указан ошейничек, поводок сдерживающий. При условии, что вы убедились в безопасности своих маневров, вашу же дивизию, безопасность маневров, вы должны понимать, что вы нарушаете, и вам дано на это право. Но прежде чем нарушать, вы пропускаете тех, кто едет на зеленый. Хочу напомнить вам. Те, кто едет на зеленый. У них зеленый. И они уже едут на него. Едут. Не начинают движение, встраиваясь вам в бок, а едут уже на него, на этот зеленый. Не ожидая, может быть, что колонна снегоуборочная, которая идет ему навстречу, водителю, навстречу идет колонна. По встречке она едет по Тверской. Вверх она едет по Тверской. Навстречу. А водитель, к примеру, к Пушкинской подъезжает. На зеленый. Зеленый светится ему. И он видит, что зеленый включился несколько секунд назад, когда он был где-то в 200-300 метрах до перекрестка. И он знает, что зеленый будет еще какое-то время. И значит, ему можно ехать спокойно на зеленый. А колонна по встречке едет. И он не думает, что колонна прямо сейчас перед ним начнет... пируэты выделывать на Пушкинской, разворачиваясь прямо перед ним. Прямо вот здесь вот, на большой. Прямо перед ним начнет разворачиваться. Это сложно предугадываемый маневр, тем более, что вы едете на аварийке, и вы не думаете о том, что нужно включить хотя бы поворотник, но даже если бы вы его включили, но нет же у нас, у водителей, того участка мозга, который говорит «так-так-так». Сейчас они будут разворачиваться. Вы, может быть, слишком редко это делаете. Делайте это почаще. Каждый раз. Всегда. Лучше перед всеми. Но чтобы у нас выработалось вот это вот ощущение дичайшей опасности. Дикой опасности. Как теперь, я надеюсь, это ощущение выработалось у всех после вчерашнего инцидента в метро, который, к счастью, громадному счастью, завершился испугом. Всех остальных. И, ну, об этом чуть позже, об этом идиоте. Ну, в смысле, который столкнул парня под метро, под состав. То есть у нас должно выработаться несколько условных рефлексов. Это, ну, у меня давно уже выработался не стоять на краю платформы и вообще так вот на платформе, чтобы кто-то сзади мог подходить. Я как в драке против превосходящим числом врагов. К стене спиной нужно стоять, чтобы сзади не зашли. Но об этом чуть позже. Так вот, у нас не выработалось, что колонна, идущая тебе навстречу, у нее там две сплошные, все на свете, у тебя зеленый, ты едешь такой весь воодушевленный, думаешь, Что бы это я сегодня, с чего бы это я начал? Спасибо вам, кстати говоря, за то, что подкидываете все время поводы начать программу. И вдруг перед тобой начинает колонна больших, тяжелых, твердых, огромных КАМАЗов. Пируэт выполнять. Разворачиваться прямо перед тобой на площади. И ты такой, ах, твою ж, хорошо, что сегодня Мазда. О, это отдельная тема про Мазду, сейчас я расскажу. И ты думаешь, господи, да я ж все равно не успеваю. И начинаешь истерично па-па-па-п сигналить, потому что с 60 все равно сложно остановиться. Там, кстати, ограничение 50. Немногие, опять же, обращают внимание, что от Маяковки и вниз, 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 до самой, до Манежной, 50 ограничение скорости. Я ехал 60. И все равно не успеваю, потому что прямо передо мной, это ж каким нужно быть скотиной, скотиной, видя, что автомобиль едет, и поворачивать там некуда, можно ехать только прямо по Тверской, на зеленый. Начать маневр разворота всей колонны прямо перед водителем перед этим, перед водителями, за мной еще ехали люди. Я начинаю сигналить, моргать фарами, и хорошо только третий там или второй, я честно понял, что происходит нечто критическое, и не стал, как они обычно это делают, исполнять свой пируэт, не пропуская никого, дескать, чтобы не разрывать колонну. Оттормозился, и между его ковшом и цистерной, которые вот эти вот начали разворот, мы проехали прямо. Ребят, ну елки-палки, но вы же не на Марсе, вы же не британские эти самые колониалисты, которые приехали индейцев здесь уничтожать, коренное население. Мы же с вами, елки, одни люди, вы выйдете из своего КАМАЗа, и мы можем стоять в одной очереди в магазе. Друг за другом. Зачем же вы хотите убивать людей каждый день? Я не очень этого понимаю. Это что за установка такая у вас? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Это просто сегодня было что-то. Он просто, глядя на меня из своей кабины КАМАЗа, начинает передо мной разворот просто. Ну что это такое?
Роман, ваши слова до уши Бирюкову и начальнику ГИБДД города Москвы. Поскольку у меня один хороший товарищ работает в ГИБДД, и там есть негласное указание товарища Бирюкова сильно не докапываться до желтых машин.
Угу.
А если даже что-то и случится, то всегда можно предъявить противоположной стороне, что не обеспечил безопасность движения. К сожалению, вот есть такая информация.
Это поэтому водитель, тут, в смысле, не обеспечил? Водитель.
Который противоположная сторона желтых машин.
Да, который ехал просто на зеленый, прямо, спокойно, и перед ним через две сплошные начинает разворачиваться
совершенно
колонна.
Верно.
То есть водитель не обеспечил, не подумал, что такое может быть. Не подумал.
К сожалению, мы тут бессильны.
Должен был. Я так не думаю. Я не думаю, что мы бессильны. Я не знаю. Ну, в смысле, не знаю. Если наши аппараты ездят по Марсу, если человек ходил по Луне, если человек несколько раз побывал на дне Марианской впадины, если мы изобрели нейросети, если мы много чего сделали технического, я не думаю, что в этом вопросе мы бессильны. Не думаю. Я думаю, что в этом вопросе мы разрознены пока что. Разрознены. А нам бы, потому что я читаю постоянно формулировку эту потрясающую, по этому самому, по просьбам местных жителей, мы решили организовать здесь платную парковку на этой улице и выделенную полосу для автобусов сразу же. По просьбам местных жителей. Они устали там, вот это все. То есть вы же понимаете, что если вдруг возникнет у кого-нибудь желание из вышестоящих, познакомиться с этими самыми просьбами жителей, то эти просьбы действительно будут. Они действительно будут, эти просьбы. Они есть. Потому что это инициативные люди. Как правило, это, как говорил Сергей, русско-демократичная бабушка. Это люди, не имеющие автомобилей. На этом основании, не имеющие по разным причинам. Финансовым причинам, возрастным причинам. Каким еще, может быть? Идеологическим, но это я не знаю таких. Вот, по разным причинам, не имеющие автомобиль. На этом основании эти люди испытывают классовую ненависть ко всем, у кого есть автомобили. Они ее испытывают. Ну, в той или иной степени. Кто-то готов это признать, кто-то не готов, но испытывают все. Ну, у кого нет автомобиля. На самом деле, те, у кого есть автомобиль, тоже испытывают классовую ненависть к тем, у кого тоже есть автомобиль, но до поры до времени, до определенной границы. То есть, когда твоя ненависть начинает угрожать в целом классу автомобилистов, в целом вообще всем, то ты понимаешь, ну, ты же не можешь к себе ненависть испытывать. А те, у кого нет тачек, они испытывают. И вот эти инициативные люди действительно пишут просьбы. Давай введите нам платные парковки здесь, вот что-то у нас тут вообще центр притяжения, мы живем. А где вы живете? Да вот, у нас спальный район, все. Но здесь такое притяжение, центр вообще, надо. И вводят, потому что действительно обращаются инициативные граждане. Я к чему? Я к тому, что... А мы вот это вот в эфире лясы поточить. Ля-ля, фа-фа, развернулись, чуть не въехал, опасно. Но вы же люди, вы же не звери. Зачем же вы ведете себя, как будто бы мы насекомые, а вы этот диклофос или там, что-то такое. Вот это все. А нам бы объединиться тоже и стать инициативными. Потому что, в общем-то, в целом-то, я не видел ни одной напечатанной инструкции, где написано, что нужно презирать всех окружающих, создавать невероятно аварийные ситуации и постоянно убивать людей. Потому что, ну, однажды эта статистика будет опубликована, сколько людей погибло из-за действия или бездействия. Потому что, когда он стоит на МКАД в левой полосе, просто стоит, мигая грязными аварийками, пим-пим-пим, это бездействие, правильно? Он же ничего не делает. Но люди о него убиваются просто. И становятся виноватыми, потому что не справились с управлением. Вот. Но я нигде не видел вот этих написанных инструкций. Но я видел правила дорожного движения. Они написаны. Они написаны. И это для нас руководящий документ. И для судов руководящий документ. И если однажды или многожды дела начнут доходить до судов, то, в общем-то, судья устным распоряжением кого-то, там, руководителя чего угодно, устным. Я искренне верю, что телефонное право у нас осталось позади. Давно, в истории уже осталось телефонное право, когда по звонку решались такие вещи. Так вот, судья будет исходить из того, что написано на бумаге, из текста, правил дорожного движения и прочего, и прочего. А не из того, что кто-то сказал, а вы там, в полглаза присматриваете за их нарушениями и ничего. Это до поры до времени. Когда убьется сын какого-нибудь высокого начальника, а такой автомобиль, убьется просто. И тогда, может быть, наверное, это все изменится. Очень жаль, что у нас нужно, чтобы кто-то убился, высоко поставленный. Вот какой-то попал в какую-то ситуацию, и тогда мы начинаем решать. Вот тогда мы начинаем что-то делать. Вот сейчас, вероятно, на этом метро-аэропорт, там, где накануне влетел любитель поспать на Солярисе, разбил автомобиль, и люди там пострадали. Может быть, сейчас там появятся мощные столбики, отделяющие проезжую часть от парковки. Может быть, они появятся еще где-то, где есть вероятность вылета автомобиля. Может быть, а может и нет. Потому что, ну что, там же обычные люди всего лишь пострадали. Их автомобили, это же ничего страшного. Так, на зелено-синих красных «Жигулях». Конечно, Баранкин. Это та самая классовая ненависть. Спасибо. Это называется вещица «Песня автозависника». Вот, потому что сначала делал «Жигуль», а потом стал ненавидеть и те, кто на «Москвичах» ездит. Потому что у него «Жигуль», а у них «Москвичи». Где аэропорт? Там аэропорт, где-то по направлению в область, метро-аэропорт. Ну что вы, Сергей, не слышали об этом резонансном? Я же вчера видосы крутил и все вот это вот. И... Так, если автозависника. Конечно же. То есть вот это вот в рамках классовой нелюбви все это происходит. Тут сейчас, наверное, новый звук будет. Не, новый звук это вообще нет. Дайте старый звук.
Шуточная песня называется «Песня автозависника».
Это про классовую ненависть между автомобилистами, к сожалению. Я говорю сейчас это.
Автомобиль «Жигули», а те, кто его еще не приобрел, имеют по этому поводу разные мысли недостойные. Вот. А потом, когда они сами его приобретают, мысли меняются, естественно, в связи с материальным положением экономическим.
Все, что я говорю, не в рамках классовой ненависти по отношению к коммунальной технике. А техника-то вообще ни при чем. Это же люди там ею управляют. Я, напротив, хочу, чтобы мы жили мирно.
Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей. Глядь, мне навстречу нахло прет капитализм.
звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду. Визг тормозов мне как роман за трех рублях. Зато ли я гиб и мер в 17-м ходу, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях». Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругаются прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, беснотворно уснул. Дверь проломить купил отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш советский городок, где пиво варют золотое «Жигули». Потом он мне не друг и не родственник, он меня заклятый враг, очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях».
Моторы.
Так, ну что ж, мы продолжаем. 6:32:33 почти. Мечта. Давайте про, про край. Да, ну, в смысле, про то, как неправильно стоять прямо у края. У края чего бы то ни было, между прочим. Вообще не нужно никогда стоять у края. Сейчас, секунду. Я бы хотел найти замечательного... А, вот он! Во-во-во, нашел. Замечательного... Сейчас перепощу. Господи, но... как вы считаете, руководитель страны должен вызывать... Какие чувства должен вызывать руководитель страны у нации? Ну, если ты президент. Ну, вообще руководитель. Ну, не знаю, в любом случае. Атаман, царь, король, падишах, председатель партии, там, неважно кто. Это руководитель, главный, принимающий решение. Какие чувства он должен называть? На выбор. Гордость, отчаянную смелость и желание... свернуть бошки всем, кто хоть слово скажет против страны, нации и президента. Или жалость. Жалость и испанский стыд. Вот как вам кажется? Испанский стыд — это, я напомню, когда что-то невообразимо нелепое делает кто-то, а ты, глядя на это, испытываешь чувство неловкости. Ну, что-то такое. Дамы и господа, президент Соединенных Штатов Америки. Ой, нет, извините, сейчас я Высоцкого. А может, он там как раз к делу что-то... Сейчас, я поставлю. Владимир Семенович, без обид. Но здесь такое. Значит, смотрим.
Сегодня праздник у девчат.
Президент Соединенных... Кто из них президент, вы спрашиваете? Ну, угадайте.
И щеки девушек горят.
Сейчас, секундочку, еще раз давайте сначала. Короче, вы не видите, я вам скажу. Идут персонажи из фильма «Мумия». Такие, ну, им всем там по 100 лет. Все негры. Все, кроме одного. Все идут одинаково, так, как будто бы под одеждой. Они все забинтованы. Ну, реально, мумии такие... передвигаются. Ну, то есть вот в последней стадии жизненного цикла такие люди. Один и вовсе на каталочке его везут. Все негры. И один идет тоже с ними. Смотрите еще раз. Вот какие чувства вызывает этот человек?
Сегодня праздник у девчат.
Господи, ну что же это такое?
Сегодня...
Да, и он сказал накануне, что когда я соперничаю... Когда я соперничал с Трампом, бывшим президентом, а и, вероятно, будущим, сказал нынешний президент. и, вероятно, в будущем. То есть мы уже знаем, кто станет президентом США, следующий. Ну, в общем, короче, это я про что? Ну, про то, что Байден тоже на краю стоит. Вот он дошел до края. Но вернемся к другому краю. Граждане, никогда, никогда, никогда в метро не стойте у края платформы. Вы знаете, конечно, об этой просто, ну, запредельной истории. Короче, весеннее обострение в этом году жахнуло прямо вот по календарю. Это я вижу по некоторым комментаторам, которые появляются там в чатике в нашем уютном автоводительском. Заходите, кстати, будет возможность, идите. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Вот. Вижу по каким-то комментариям, которые... Ну, то есть, ну, это настолько нелепо и нелогично, что ты даже не можешь присоединиться, даже не можешь найти, даже от злости не можешь присоединиться или от разочарования что-то сказать. И я тихонечко сразу так, таких людей, чикс, не надо. Ну, в смысле, я, ну, дистанцироваться. Вот, и из канала так тихонечко этих людей. Только за один день, за вчерашний, один идиот забаррикадировался и себя, и трехлетнего ребенка своего хотел убить, своего сына убить. Потом, что там еще было? Что-то еще, я сейчас не помню. И стрельбы везде. В Гамбурге вот сейчас только что. Перед этим Тель-Авив. Тель-Ави, как сказал бы Кихабидзе. Вот. И, конечно, это дикая история с клиентом психоневрологического диспансера, который столкнул парня. Парнишка 15 лет стоит просто на платформе, ждет метро. И столкнул прямо под поезд. Вот видео. Но здесь, к сожалению, я в этом не могу приблизить прямо в... Нет, настолько, чтобы. Здесь нужно смотреть прямо по центру вверх. Видите, где основная группа людей? Но не видно так. Ну, в общем, потом посмотрите. Вот. И вот люди идут. То есть, если посмотреть, видно этот упырь, я не знаю даже, как его назвать. Намеренно хотел убить человека, ему незнакомого, молодого парнишку 15-летнего. Он намеренно хотел его убить, потому что он, этот скотина, выжидает, стоит за ним, присматривается. Начинает подходить, когда видит, что въезжает на станцию состав. Вот сейчас прям видите, вот вверху, в самом... Ой, я ничего не показываю. Вот, показываю. Давайте еще раз тогда. В самом верху, по центру картинка. Паренек стоит просто в капюшоне. Вот это тоже неправильно. И в телефоне. Ну, как все 15-летние сейчас. Он стоит в телефоне. И этот сволочь соизмеряет скорость состава, когда он будет подъезжать. И толкает парня так, чтобы толкнуть прямо под локомотив, под первый вагон. Вот прямо под него, чтобы. Прямо под него. Вот едет поезд, въезжает. Он начинает подходить. Раз вот и толкает. Просто под состав. Очень хорошо, что рядом стоял парень по виду, ну, такой крепкий, может, даже боец что-то видно. И он так раз обращает на это внимание и хватает этого скотину. Потому что так бы убежал тихонечко, под шумок, все бы стали... руками стали бы всплескивать женщины. И сбежал бы. А этот его сразу такой, вот он толкает его. И молодой парень, глядя на это, такой, хряс его. К стене прижимает, и все. И тут подбежали другие, бабушка какая-то метнулась. Все. И потом стали задерживать, и все на свете. Здесь невозможно ничего сказать. Здесь невозможно ничего сказать, потому что невозможно никогда предугадать появление такого человека рядом. Потому что все эти люди, они выглядят как обычные люди. Как выглядит этот упырь, я могу вам показать. И самое страшное, это послушать его. Вы послушайте его просто.
Между вами возникла какая-то конфликтная ситуация или что-то?
Между вами возникла какая-нибудь конфликтная ситуация или что-то? Он сначала сказал, я сам не понимаю, что это было. Я сам не понимаю.
Объясните, с какой целью вы это сделали?
Вот, с какой целью вы это сделаете? Я не могу это пояснить. Сам не понимаю.
Между вами возникла какая-то конфликтная ситуация или что-то?
Конфликтная ситуация не было.
Вы взяли пассажира, толкнули под рельсы. Осознанно.
Вы взяли пассажира, толкнули под рельсы осознанно. Да.
Но вы понимали, что человек может погибнуть?
Понимал. Вы понимали, что человек может погибнуть?
И что понимал. Вы вообще по этому поводу сейчас думаете?
Что вы по этому поводу думаете? Не знаю. Что-то он там еще сказал, раскаиваюсь, что ли, или что такое?
По этому поводу сейчас думаете.
Раскаиваюсь, он сказал. Раскаиваюсь. Вот вы встретите вот такого на улице. Вот вы скажете, что это мразь готова ради реализации своих внутренних, а это, безусловно, ну, это проблемы мозга, что ради реализации своих внутримозговых желаний и вот это все, он готов просто так взять и убить человека. Просто, буднично просто взять и просто убить. Просто. То есть, если бы у него был пистолет, вообще, ну, его, я думаю, будут, ну, буду, не думаю, а уверен, что это проверки, надо вообще посмотреть, потому что если там какие-то, ну, я думаю, что органы разберутся. Вот, просто взять и убить на ровном месте любого человека, вас, вот вы стоите в метро, идет мимо человек, и в его голове вдруг происходит какая-то молния электрическая, он такой думает, хочу убить вот эту женщину, или вот этого чувака, убить хочу сейчас, чтобы он умер, а я посмотрю, как он умрет, вот, и убивает. Счастье, второй день рождения, мне жена говорит вчера, бедные родители этого парня. Я говорю, счастливые родители этого парня. Все нормально с парнем. У парня все хорошо. Парень... нет, сейчас у меня уже здесь нет этого. Парень нормальный. Парень не пострадал даже. Он как-то сгруппировался очень быстренько. Между рельсами попал. Вот. И все такое. То есть, ну, я не знаю, что... Честно, я не знаю, что здесь еще обсуждать. И что говорить. Потому что это что-то из разряда настолько потустороннего... что здесь не предупредить, не опознать такого, не предугадать, не защититься невозможно. И эти люди рядом с нами. Граждане, будьте, пожалуйста, внимательны. А? И не стойте у края. Не стойте у края ничего. Не у края смотровой площадки, когда вы стоите на этих самых... в скалах где-нибудь, там вы поехали посмотреть ущелье, каньон какой-то. Не у края крыши там, не у края... Ничего, не надо этого делать. Если рядом с вами есть какие-то люди. Если есть еще кто-то. Не надо, пожалуйста. Ну, в смысле... Потому что... Я думал, что это у меня какой-то пунктик, фобия такая. Связана, не знаю с чем. Но мне всегда в метро на платформе, вот глядя на то, как приезжает эта штуковина, очень тяжелая, очень твердая, очень смертоубийственная. Если под нее попасть. И я такой стою просто, вот просто стою и в метре от этого. Не всегда было как-то... Я все время старался где-то у колонны стоять. Или в центральной части этого станции, где-то так вот. Или спиной куда-то, или там у скамеечки. Ну, чтобы было время хотя бы, если вдруг что-то начнет, побороться, увернуться там, чтобы запас был какой-то по расстоянию. И держал это до вчерашнего дня... в себе, потому что думал, что это, ну, как-то со мной что-то не то. Где-то, ну, уже в детстве, там, как-то, что-то, не знаю. Кто-то, когда я стоял у какого-нибудь края, кто-то сзади подошел, так, как бывает у идиотов, да, попытался за плечи схватить, испугать, типа, сейчас толкну. Может, вот это заикарилось как-то. И вчера я понял, что, блин, а это может спасти жизнь, такая фобия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Илья Бодольчанин. Всем
да,
хорошо,
Илья.
У меня хорошего настроения. Ром, когда я был школьником, меня мама специально возила в Москву, в метро, чтобы я привыкал, изучал, то есть специально. С этой станции на эту. И она мне всегда говорила, даже на платформе Москутузовской ездили, сейчас, а раньше была 46-й километр, и она мне всегда говорила, на краю платформы не стоять. В метро видишь линии, и дальше отойди дальше, не надо стоять.
Да даже у линии не надо стоять, потому что, ну, сзади, если просто толкнет вот так, ты ничего не сделаешь.
Именно, да, толпа, говорит, пойдет, и все может произойти. Стой в стороне, всегда успеешь. Твой поезд придет. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
Спасибо, спасибо. Товарищ майор, вернитесь, а я увидел звонок. Нам нужен человек, который, во. Что будет этому? Потому что общество сейчас бурлит по поводу того, что он сейчас на таблеточках посидит годик и пойдет опять толкать кого-то в метро. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, майор. Да. Ну, первое о том, что не стоять, не подпускать никого к спине, этому у нас учили вот сотрудников милиции. Вот только пришли, вот мы только начинали работать, это нас сбивали, как вот его чина, никого не подпускать к своей спине. Все. И у меня это осталось до конца жизни, так что у вас все нормально. Это правильно.
Спасибо большое.
А по поводу этого товарища, знаете, наша современная судебная система, можно только гадать, с какой ноги встанет судья, принося решение. Вот после его слов, что он понимал все остальное, вот у нас был следователь прокуратуры в свое время, когда мы там занимался в розыске, все. Она говорит, вот по изнасилованию, такая, статья такая, у нее, говорит, невменяемых не было. Говорит, раз знал куда, значит, меняем. Все. Чтобы какие бы справки он ни приносил. Здесь он то же самое, он понимал, то есть он осознавал. Все, ну как, ну стоит он на учете, но это не значит, что в данный момент он будет.
Это
он
я...
все прекрасно, и поэтому надо его судить за покушение.
Ну
его...
надо, а будет что с ним? Это то, что надо, а что будет?
А вот что будет, мы можем, говорится, подкинуть монетку. Вот то, что я знаю современной нашей судебной системы, мне даже предугадать. Ну, лет 10 назад, 15, я почему могу сказать?
Ну, я что смотрю, сейчас... что с ним же, когда с ним беседуют, это уже следственное же действие, правильно, когда он сидит уже?
Вообще следственное действие, вообще, я тоже, я не понимаю, их снимать, еще что-то, вообще-то нельзя.
Нельзя, вы думаете?
Абсолютно.
То есть их можно опротестовать потом? Если
ну, что. Не то, что опротестовать, вопрос, я не понимаю, как кого-то допускают к нему, когда человек задержит.
Не, ну вы помните, когда Ефремов на следующее утро к нему пришли, или когда там к нему пришли, а он дома еще сидел такой помятый весь, бадун у него, бутыль воду пьет, и он тогда раскаялся.
Дома он там, ну, там приходит, какие-то берут у него,
он там,
ну как, его же не арестовали.
Не, я имею в виду, что он тогда сказал, что он понял, что он сделал, что он был за рулем. И уже после этого очень тяжело потом отнекиваться, и адвокат его идиот начал приводить людей, которые там типа видели, что не он за рулем, но, то есть ты уже сказал это, так и здесь, он уже сказал фразу «да, понимал»,
он уже сказал, но это будет
«да, понимал»,
как доказательство,
все, потому, все.
Использовать доказательство, доказательство может быть любое, вот все, что,
ну, да.
А тут уже как судья к ним отнесется.
Да, ну вот видите, спасибо вам большое, здесь уже прозвучала фраза, но вы понимали, что... что, ну, вы убить хотите его? Говорит, да, да,
вы
понимал.
Вы сделали вообще?
Не могу.
Сам не понимаю. Между вами возникла какая-то конфликтная ситуация или что-то?
Не было ситуации, не знал, просто случайно человек рядом.
Осознанно?
Осознанно.
Но вы понимали, что человек может погибнуть?
Понимал.
И что вы вообще по этому поводу сейчас думаете?
Вы понимали, что человек может погибнуть? Да, понимал, конечно, говорит он. То есть я надеюсь, что это следственные действия, и что эти следственные действия пойдут в дело, материалы следственных действий. И эта фраза, да, понимал, конечно. Вы понимали, что он может погибнуть? Да, понимал, конечно. Она будет учтена. С другой стороны, почитайте, а лучше послушайте, заодно и посмотрите. Роберта Сапольски. Есть такой нейробиолог. Вот, он 30 лет занимался. Ужасно, ужасно умный дядька. Офигенные лекции у него в Гарварде или где? Ну, короче, целый цикл лекций. Посмотрите. Я, хотите, может, ссылочку кину сегодня в канал. И часть лекций посвящена свободе воли. И он настаивает на том, что нет никакой свободы воли вообще в принципе. Делаете вы что-то хорошее или делаете вы что-то плохое, геройствуете ли вы, бросаетесь в горящее здание, выносите оттуда ребеночка плачущего. Это не стопроцентно ваше решение. Это не ваше решение. Вот, потому что там замешано столько всего, и гормональный фон, и травмы головы, и воспитание, и культура, и перинатальный период вашей мамы, употребляла ли она что-нибудь такое, что могло повлиять на вас, и район, в котором вы жили, и содержание свинца в взвешенных частиц в воздухе, потому что, если его было много, он накапливался в вашем организме и делал из вас агрессивное животное, ну, превышенный уровень свинца в организме, ну, там, исследования тысячи детей, этих преступников малолетних проверяют, которые там в тюрьмах, в колониях сидят. И все самые жестокие, самые отъявленные, все, помимо всего прочего, там, травм головы, еще что, у них содержание свинца очень высокое. Вот, и все вот это вот говорит о том, что человек просто не способен принять такое решение, это решение принимается на основе целого сонма факторов, всего остального. И на этом основании, когда вы собираетесь убить такого человека, вы, типа, ничуть не лучше этого человека. Правда, что делать, господин Сапольский не говорит. Он просто описывает, что... И, возможно, ну, как бы это настолько научные, настолько там колоссальные статистические данные, что ему веришь. Так что я бы не хотел, чтобы этого кренделя убивали. Ну, или там что-то такое. Мне это не нужно. я бы хотел, чтобы общество и он больше не пересекались никогда. И чтобы, если у него возникнет желание кого-то спонтанно убить, чтобы это был кто-то похожий на него, такой же. Для этого нам нужен какой-то остров. Я думаю, где-то в Баренцевом море, где будут жить вот эти люди. Вот, а никакая нафиг не Австралия. Слишком хорошо в Австралию однажды стали ссылать. А теперь гляньте, как они живут там в Австралии. В Аукус вступили. И это самое грозить нам собирается. И в Австралию нет. Там климат и все остальное. Не в Австралию. Что-нибудь такое в Баренцевом море. Вот хорошо бы. Там красиво, полярные сияния, белухи плавают. Ну, все очень красиво. Но только чтобы я понимал, что мой ребенок не окажется в метро рядом с таким. Вот, ну, не окажется. Несмотря на все то, что говорит Сапольский об отсутствии свободы воли, что это люди, это несчастные, которые там понять, ну, не простить, но понять, вот что это такое. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, ну, доброе утро, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вы знаете, дело в том, что у нас медицина такая, понимаете, что, как говорится, таких людей, вот у меня был знакомый такой же, понимаете, у него как обострение начинается, он все-таки ничего. Ну, его закрывали на полгода, на 3 месяца, он человека там инвалидом оставил. Его на полгода закрыли, он вышел, вроде его успокоили там туда-сюда и все. Выпустили, понимаете? Ну, то есть, как говорится, очень много таких людей ходит по улицам, понимаете? Я сам вот работаю в таком учреждении, ну вот, медицинском.
Самое главное, что никак не отличишь, нет никакой отличительной черты.
Да, приходят люди, которые, понимаете, вот с обострением реальным, понимаете, просто приходят, там такое устраивают, такие скандалы, ну... Это вполне, я не знаю даже, понимаете, от этого не убежать, это, как говорится, надо просто за своей безопасностью следить.
Да.
Самим.
Согласен,
ну, вот,
абсолютно.
В первую очередь.
Абсолютно, спасибо вам большое, абсолютно согласен. Значит, не я убил, пуля убила, это Вадим сообщает. Конечно, да. Не я убил, я просто толкнул, а убила гравитация. В данном случае убил вагон метро. Правда, мне понравилась очень интересная аллюзия у Сапольского там. Ну, на тему того, что насколько сложные процессы происходят в мозгу человека, когда он принимает какие-то решения. На примере движения пальца. Сколько нужно вам мыслительного процесса задействовать нервов, там, все это, мозговой активности, чтобы сделать вот такое движение пальцем? Вот такое. Вот так. Просто согнуть. Вы не видите, я покажу. Просто пальцем так вот сделать. Указательный палец согнуть в средней фаланге. Нисколько. Что оно значит для вас, для вашего мозга? Это движение. Ничего не значит. Ну, обычное движение. А теперь поместите в руку пистолет, а этот палец на спусковом крючке. А пистолет стволом смотрит в голову человека. Одно и то же движение. Одно и то же движение. Вы просто сгибаете палец. Вот. И к вопросу о сложности этих процессов. Поэтому никакой кровожадности по отношению к этому, безусловно, больному человеку. Но это больной человек, реально больной. Но, елки-палки, как же страшно, что ты можешь понять, что такой больной человек рядом с тобой только после того, как он толкнет тебя под поезд метро. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что сколько агрессии бывает. Вот
это
вот,
да.
Просто неоправданная агрессия.
Это правда.
Вот человек стоит рядом с этой... у метро, в смысле на платформе, и сколько неоправданной агрессии. А знаете, сколько ее есть в мире?
Конечно, много. Но вы знаете, что когда-то до 10 видов людей жило на планете? Видов людей. Не раз, а видов. Ну, как, к примеру, львы и тигры. Это же разные виды, абсолютно, правильно? Вот видов людей... Но выжили только Homo sapiens. Мы уничтожили это, поэтому агрессия это не потому, что... Спасибо большое, я понимаю, о чем вы говорите. Типа там с экранов на нас льется агрессия, из радио на нас льется агрессия, откроешь газету, и там агрессия, и Андрей вот это тоже агрессия. А у рыбок аквариумных почему? Чего они уничтожают друг друга? А у ежей морских почему? А у других же? А где остальные виды людей? Где братья наши неандертальцы? Вы понимаете, что мы сегодня могли бы жить в мире, в котором существуют несколько видов людей? Еще раз, не раз, не рас, а видов, абсолютно другой вид человека, как, к примеру, там, буйвол и зубр, разные абсолютно. Или гепард, тигр, лев, абсолютно разные, видишь, просто виды людей разные, с генотипом разным. Но мы их всех уничтожили. Ну, в смысле, ну, да. Нет, но да. Но нет, но да. Так что аргумент, безусловно, про то, что агрессия и агрессия, и зло порождает зло, и все на свете, а сейчас оно на нас льется. А какие газеты и какие телеканалы смотрели Homo sapiens, истребляя неандертальцев? Скажите мне, пожалуйста. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Кто доброе их заряжал утро, агрессией внешней?
Хотел бы, да, знаете, что все-таки, наверное, весна, это однозначно у людей обострение в этом плане. И все-таки есть правило в метро, ну, не стой у края платформы, как и на электричке, то есть надо, наверное, все-таки сейчас соблюдать, как, да, бы это не смешно было, но это правда, это и по технике.
Но
и
вы
по...
представляете себе такую станцию метро, где люди жмутся к стенам все?
Да, конечно.
Это странно.
Я в метро был неоднократно. Вы знаете, у меня был случай такой короткий, то есть я знал одного человека, который, ну, к сожалению, убил своего... жены, брат, uh-huh, по-моему, так. Вы знаете, он не сознавался до этого последнего. Почему? Потому что он этого не помнил. И это было в паре, как uh-huh, раз весной. И когда и никто не верил, это, понимаете, пока его не увезли, и он больше не приехал из психиатрической больницы надолго. Никто не верил, что это могло произойти. К сожалению, вот таким вот образом, да.
Кстати, а что за механизм весенних-осенних обострений? Это с чем связано? Ну, осеннее, ладно, еще умирание, пора, сокращаются дни. И вот это все, и тлен, и ты думаешь, и впереди у меня, господи, впереди у меня полгода вот этой беспроглядной мрака этого. Это, конечно, может расстраивать. А весеннее с чем связано? Вот это, наоборот, все начинает, жизнь начинает бурлить. Вот это все, сейчас хорошо, дни удлиняются, инсоляции больше, витамин D, все остальное. Не очень понятно. А я вот, кто-то мне провел... Провел вчера беседу с детьми, на краю платформы не стоять. Иван Юрьевич, очень правильно. И вообще много, много и часто нужно беседовать с детьми на этот счет. И с собой тоже нужно беседовать очень часто по этому поводу. Да, мы посвятили целый час этой теме. Да, да. А что, нет? Конечно, я говорил, что про Мазду вам сейчас скажу. И скажу про Мазду. Но вы вообразите себе вселенские весы жизни и все автомобили мира со всеми их возможностями, все лошадиные силы и ньютон-метры бросьте на одну чашу весов. А на вторую чашу весов поставьте паренька. Он в телефоне стоит, в капюшоне. Ему 15 лет. Он стоит на платформе метро. И проходящий мимо чувак его просто толкает. Просто потому, что весеннее обострение, он сумасшедший, он хочет посмотреть на смерть таким образом, как бы переживая свою собственную смерть. Но пережить свою собственную смерть, у него не хватает воли и силы, и воли, и смелости. Поэтому он хочет как бы пережить свою собственную смерть, глядя на чужую смерть, которую он причинил сам своими руками. То есть он как бы себя в этот момент убивает, но не убивая себя. Это такой способ для него убить себя, не убивая себя, и пережить смерть, вот и все. И ради всего этого он делает это. Так вот, там, на той чаше весов, все, что связано с нашими с вами моторами. А здесь этот молодой паренек, 15 лет, в капюшоне. Что вы думаете, не стоило нам потратить этот час? Нет? Нет? Да? Нет? Ну, ладно. В общем, смотрите, сейчас в Москве по движению... Еще секундочку, я посмотрю, что у нас. Один балл, очень хороший балл, внутренняя трешка у Варшавки, ДТП. Энтузиастов два ДТП, причем равнёхонько по границам Измайловского парка. В начале со стороны МКАД ДТП и на выезде уже, где парк заканчивается у СВХ, тоже ДТП. Это самые сложные места сейчас в Москве для движения. А мы продолжаем.
Моторы. Время начинать движение.
Моторы.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Да, Ребята, пятница, 10 мартабря на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и надеждах. Что, лет не будет, Мегасол спрашивает? Да будет, будет лето. Ну, о чем вы говорите? Крепитесь, люди, как пел однажды поэт. Как это? Будет лето. Скоро. Нет, крепитесь, люди, скоро лето. Что это такое, Митяев пел? Да, будет лето, но лето-то, да, лето, я вас умоляю, сколько всего. Парк культуры, Митина 45 минут, не торопясь. Метро рулит, потому что Дима Хамовники. Спасибо, Дима. Вы как этот самый громоотвод разрядили обстановку, потому что я просто... Я просто физически ощущал, как начинают сгущаться тучи эмоциональные, репутационные над метрополитеном. Потому что все это время мы говорили о том, как все-таки страшненько там в этом метрополитене. Спасибо вам большое. Метро рулит, естественно, конечно. Все гадкое от людей, безусловно. Хотя и все потрясающе приятное, эмоциональное, зажигательное, пятничное тоже от людей. В данном случае... От хорошо и давно нам знакомых людей. Держите. Алло, а петь-то мы будем сегодня, товарищи? Не, пока только играть буду. Дима Хамовники, доброе утро, кремлевский курсант 111, приветствую. Павел Ф, Мегасол, Супилот, здесь Матакен, Сергей. И снова Сергей, Рисориус, Людмила, Михаил Сергеевич, тоже же The Game. Доброе утро, Баранкин, приветствую. Рисориус на Южном Урале. 2 градуса тепла сегодня. Эмигрант из Корея Таун. Тоже очень хорошо, что вы здесь с нами. Борисовские пруды, Ковширка, держитесь там. Дорожно-транспортное у вас все нехорошо. Ленинградка прямо перед Москвой, прямо перед МКАД. М-10, дорожно-транспортное. А, все исчезло только что. Извините. Вот так я разгоняю пробки одним упоминанием. Что там еще у вас где рассосалось? Скажите, это все мы? А, нет, вот снова появилось. Да что ж такое? При определенном масштабе. Нет, это не перед МКАД, это сразу после МКАД. На съезде с внешней стороны МКАД на Ленинградку в область. Перед Борисовскими прудами, уточнил, сейчас посмотрел. Вот прямо перед прудами, не перед улицей, а перед прудами Борисовскими, где Троицкая церковь, вот там ДТП. Все они там красавчики в этой своей металлической металлике. ТВшник здесь хвалит ударника. Самые популярные в России подержанные автомобили перечислены. Поштучно, точнее он один самый популярный. И еще эксперты рассказали, грозит ли дефицит России, дефицит России летней резины. Нет, не грозит. Я не эксперт, но я и так вам могу сказать. В 22-м году самая выгодная инвестиция – это классический автомобиль. Это всегда так было, не только в 22-м году, хочу вам сказать. Что автомобили классические растут в цене. Мама дорогая, торговцы этими оружием и всем остальным позавидуют. В прошлом году цены выросли на 25%, за 10 лет на 185% рост цены. Где вы еще такую прибыльность найдете? Причем стабильную, стабильно растет. Нигде больше не найдете.
Говорит Москва, 94,8.
Очень скользко очень, потому что... На улицах. Вот и бьются люди. Действительно скользко и коммунальная техника, и все остальное. А что? Я же про черных торговцев оружием. Ну, вы даете. Про оружие опасненько, так сейчас было сказано. Нет, я вас умоляю. Я про черных торговцев оружием. Про тех, что... ну, вот это все про черный рынок. А так-то торговля оружием, извините меня, это бизнес. Это технический бизнес. Вот, потому что... Когда официально торгуется оружие, официально, то это оружие торгуется для того, чтобы никогда не применяться. Правильно или нет? Ну, конечно, правильно. А вот когда неофициально торгуется оружие, тогда оно торгуется ровно для того, чтобы очень часто применяться. Так, значит, у нас здесь еще внедорожник «Хавейл». Поскольку компания «Хавейл» всячески делает вид, что вас нет с нами, вас, нас, с вами, мы, ты, я, мы, нас нет, И сообщать отдельно что-то об автомобилях и своих планах и еще о чем-то не нужно. Я настойчиво продолжаю не замечать новости об автомобилях «Хавейл». Извините, я просто заранее нужно сказать тем, кто тут что-то меня спрашивали про «Кинг-Конг», который что-то там, про танки и все остальное. Автомобили, вероятно, интересные, но поскольку компания «Хавейл» имеет свои виды на аудиторию свою, и, возможно, голова вскружилась от успехов финансовых прошлого года. И поэтому они предпочитают не замечать нас, вас, нас. Несмотря на то, что люди знакомы, и не первые десятилетия вместе, мы просто занимались другими брендами. Возможно, это какое-то отчаяние от того, что раньше... Порше нужно было заниматься. Можно было заниматься Порше. А сейчас Хавейлом приходится заниматься. И поэтому, может, я не знаю, это самое, испанский стыд тот самый возникает, и нежелание там, обращаться там. А вот у нас новинка какая-то, еще что-то. Но, честно говоря, ну, правда, серьезно, извините, ведь это же не игра в одни ворота. Я весь, я не знаю, сколько времени, там, выдавал авансы танкам всевозможным и всему остальному. Ожидания, что вот честно же, Но когда отношение такое к... Не ко мне, в первую очередь. Не ко мне, потому что я же не собираюсь приобретать эти автомобили. Вы собираетесь. И люди, ранее работавшие в Porsche, а теперь занимающиеся маркетингом и пиаром в Хавейл, от досады от какой-то, вероятно, забыли, что... ну, это важная часть, вообще-то, радио и аудитории, которая утром едет в автомобилях, это важная часть потенциальной аудитории, приобретающих эти автомобили. Поэтому, и это не игра в одни ворота. Я не могу в течение года рассказывать про то, какие это классные будут модели, про то, как классно СО, про то вот это вот все, а потом в результате пшик какой-то. Когда дело доходит до физического знакомства с автомобилем, просто какой-то пшик. Вот. И в этой связи официально заявляю, что автомобили Хавейл есть. Есть автомобили в России. Модели интересные есть. Автомобили здесь вообще ни при чем. Но следить за новостями и чего-то рассказывать просто так, как если бы мы с вами были обязаны это делать, я не буду. Ну, правда, не буду. Много жды сигналы подавал о том, что ребята... А вот заинтересован, а вот слушатели спрашивают. ВОЗ и ныне там. Вам не надо, это, как говорится, не нравится, не кушайте. Все. Сущевский вал, 62, ДТП, такси и мусоровоз. Сошлись наши любимые. Вот мусоровоз не так, конечно, эффектно, как коммунальная техника, но мусоровоз в данном случае. Это про автомобиль Хавейл, потому что есть новости. И действительно, они появляются, но больше я не этой благотворительностью я не буду заниматься. Составлен список самых надежных подержанных автомобилей. Это неинтересно, потому что рейтинг составлен британскими специалистами, а британские специалисты, впрочем, как британские ученые и как британский юмор, это такая вещь в себе, поэтому не то чтобы особо будем с этим знакомиться. Значит, о переживаниях, потому что переживания... проявились, я чувствую, у любителей менять резину часто, на автомобиле, я имею в виду. Завод «Континенталь» продолжит работу, несмотря на объявление ухода из России компании. Уходит компания, а не завод. Куда он уйдет? Посмотрите на него. Ну, это же завод. Ну, что вы говорите? Обиделся ли я на китайцев, что ли? Не, Михаил Сергеевич, ну вы опять, извините, ну, сколько вы можете слышать что-то, чего я не говорил? Ну сколько? Я что сказал про китайцев? Я сказал, хорошие автомобили, качественные, с достоинствами и все остальное. А люди, которые занимаются маркетингом и пиаром, это не китайцы никакие, это наши люди, наши, обычно, как вы, мы, я, и у них имена есть, Саша, Маша, Света, Сережа, имена обычные люди, это просто люди обычные. У этих людей что-то там это самое подгорает по поводу гордости и по поводу того, что мы и так, типа, у нас все нормально. Ну и хорошо. Окей, Михаил Сергеевич, сейчас слышно было, что китайцы ни при чем здесь вообще в принципе. И автомобили китайские здесь в принципе ни при чем. Господи, ребят, нам, короче, мы все думаем, человечество думает про то, что очень мы заживем офигенно, когда мы изобретем переводчик в режиме онлайн, такой переводчик, который бы переводил вот со скоростью человеческой речи, переводил на какие-то языки. Там, с русского на английский. Вот ты говоришь, а он сразу переводит. На собачий. Да нам с человеческого на человеческий нужно переводчик сделать. Чтобы тебя слышали так, как ты говоришь, елки. Это же вообще просто капец. Это самое сложное искусство, которое постигаешь, наверное, только тогда, когда уже на погост пора. Слышать так, как тебе говорят. И то, что тебе говорят. Это вообще просто. Но каждый раз я сталкиваюсь с тем, что вот ты говоришь что-то, казалось бы, простые вещи. А какой-то маленький переводчик в голове перевел, и возвращается обратная связь к тебе какая-то просто совершенно иная. Ёлки, думаешь, ну как же это происходит? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Всем доброе утро, Всеволод, Москва, все хорошие вот. Дороги.
Спасибо, и вам.
Роман, мне да. Как владельцу Хавейла обидно, что Хавейл так относится ко мне.
А мне как не владельцу Хавейла, но человеку близко знакомому с руководством Хавейла и все остальное, обидно, что из-за каких-то людей на определенных уровнях, которые там офисный этот планктон, просто не попадаем мы в списки тех, кто должен, может знакомиться с автомобилем. Ну, мы это переживем поэтому однажды.
Переживем. Дело не в этом, просто надо передать руководству Хавейла, что
мы не хочу.
Владельцы Хавейлов, нам обидно, почему нет. почему другие марки обсуждают, а автомобиль, который я долго выбирал, почему-то не обсуждают. Мне обидно.
Ну, но с другой стороны, никто не мешает вам рассказать все то, что не рассказываю я, к примеру. Вот вы позвонили.
Ну, я могу, да, я могу рассказать. Мне Хавейл Дарго поменял, я сменил Volkswagen Tiguan. Угу. Была у меня 5 лет машинка. Я скажу так, что по сравнению с Тиги есть свои нюансы, есть мелочи, которые...
Например, вот например, потому что ведь в нюансах-то и дьявол, он в мелочах.
Да, согласен. Ну, смотрите, во-первых, ну, трогается Хавейл, как-то не странно, намного мягче, чем с автохолода, чем Тиги. Угу. Вот, то есть нет такого дергания и прыжка вперед, угу. Он очень мягко трогается. Вот, но нет автоматического дальнего света, мне это... Ну, я к нему привык, мне это нравится. Угу. Вот, он, конечно, чуть пожестче, чем Тигуан, но... Он повыше все-таки.
А Тигуан у вас тоже на роботе был, правильно?
А, да, тоже.
То есть вы робот-робот сравниваете?
Ага. Робот-робот, конечно. Угу. Да. Вот. Но, кстати, самое интересное, что переключается Дарго намного мягче и плавнее, чем DQ500. Намного мягче вообще. Не... Единственное, на заднем ходу он начинает подпинывать, когда его начинает с тормозом сдерживать, начинает разгоняться. Угу. Тогда он, да, действительно пинается. Но обещали скоро времени прошивочку исправить. Угу. А так, да, и, кстати, ну и по поводу света, ну... Перестали ставить омыватель фар, это очень печально. Вот Дарго бы это не хватало, с плоской мордой как бы, ну, ловит на грязь.
А вы 95-й льете или второй?
Однозначно 95-й. Какой 95. Идиот турбированный двигатель будет лить 92-й, я таких не видел, честно говоря.
Ну, кто-то, глядя на ценник, думает, фига себе, такая разница.
Ну и что касается обслуживания в Хавейл, я скажу так, что первое, когда любой заезд на сервис, а меня тут немножечко Солярис рассыпался сзади. Вот, заезжал посмотреть, отклонились. После покупки машины, после любого заезда на сервис, они звонят, спрашивают, как вам понравилось, не понравилось.
А, то есть клиентская поддержка такая существует.
Да, работает шикарно.
А вы на сервис заезжали, и во что обошлось? Чуть-чуть по стоимости владения.
Смотрите, у меня пробег на данный момент, в моменте 3800. Угу. Вот, я заезжал...
А, то есть он совсем, свежий КТС.
Да, совсем свеженький. Я заезжал один раз, что мне поставили защиту, потому что наличия не было, да их нигде даже на рынке нет. Поэтому как пришла, заехал. Второй раз, говорю, по... Давно, ну, там накладочку поцарапали, заезжали посмотреть, все ли хорошо. Да, все хорошо, задница у нее действительно крепкая. Вот, Солярису было очень печально.
А кожа жестче, чем у Тигуана, спрашивает вас уже здесь.
Подошли вопросы. Ну, во-первых, у меня на Тигуане кожи не было. Но здесь скажу по поводу сидений. У меня действительно натуральная кожа с вставками из алькантары. Причем и то, и другое изумительного качества. У меня на работе Exceed. Рабочая машина. Я вам скажу, что то, что в Exceed'е качество кожи, ну, это кожу вообще сложно назвать. Руль там вообще пластиковый. Ну, все по сравнению, конечно. Поэтому я доволен машиной. И по поводу расхода бензина есть очень много мнений, что он очень много ест. Я вам скажу так, что с учетом пробок на МКАДе, вечерний заезд, 10,2 я считаю вполне себе.
Ну, для мотора там почти по 200 сил, 190 сколько?
Да, 192 силы, 2 литра.
А во что оно все обошлось вам на приобретение?
Оно у меня обошлось, я не стал брать максималку, я не люблю всех кучу помощников всяких разных. У меня все есть, включая панораму, и мне это обошлось 300 со всеми допами, решетками в радиатор.
300. Это с программами какими-нибудь там, с этим? Трейдин, кредит, еще что-то?
А, трейдин, да, трейдин. У меня Тиги ушел в трейдин, единственное, что. А так все замечательно. Я машиной доволен. Машина вызывает интересы на дороге, все смотрят как бы, ну и вызывает эмоции внутри.
А каска во что обошлось? Сейчас я
каска, скажу честно, до 62 тысячи рублей, классика, без франшиз, компания Ресо, если могу назвать.
62 тысячи, я понял. Просто мне вчера как раз вы сказали про Exceed, а мне парни из Черри вчера прислали информационное письмо, у них там какая-то суперпрограмма по каско, и я думаю, надо сравнить, действительно ли она супер. Но сейчас вот посмотрим. Все, хорошего владения, спасибо. Да, я вчера на Тверской огромное. Сразу... У вас серый? Оранжевый? Какой? Не сказал. Я вчера на Тверской домой еду и сразу три встретил этих самых Дарги. Навстречу. Такие, вжим, вжим, вжим. Думаю, о, люди пересаживаются. Значит... ну вот я идиот, пишет Никита. 92-й лью в Черри Тига 7 Pro. Так это рекомендованный бензин, и все льют. На форумах читал. И я тоже, Никита, знаете, лью 92-й. Там написано же 92-й. Я 92-й лью. Вот только что-то пинается он. И когда еще прогревается, и вот только прогрелся, и я ему говорю, давай поедем, ну давай. Он такой, сейчас. Вот так делает. И я думаю, не от того ли это, что 92-й мы льем? Но он рекомендован, рекомендован. Так, лил в А5 турбированный двухлитровый 211-сильный двигатель 92-й последние два года до продажи в 19-м. Сейчас Аут 2.4 тоже лью 92-й. Но, Михаил Сергеевич, вы, конечно, это самое, энтово на того любитель подложить свинюку. Ну, честно, ну, правда, ну, вот, и особенно, особенно в том, что касается Audi. Знаю я этот TFSI моторчик двухлитровый. Это вы, в общем-то, нанесли определенный превентивный урон будущему владельцу этой самой А5. Я бы, ну, вот, именно в том, что касается Audi, я бы не стал. Лью только 95-й, тоже в Хавейл. Это сопилотный здесь пишет. Причем 95-й топовый. Ну, насчет топового это такое дело. Может, не каждый раз нужно это делать. Знаете, как иногда заряжают в пулеметы крупнокалиберные или там в автоматы. Просто, чтобы понимать, куда фигачишь. Трассеры, но только каждый третий или каждый пятый. Ну, так, чтобы понимать, куда идет очередь. Но не каждый, потому что каждый это прям, ну, накладно, нафига. Так и здесь. Может, не каждую заправку с приставкой какой-нибудь 95-й лить. Там, а каждую третью заправку. Или каждую пятую заправку. Или какую-нибудь такую. Смотрите, я... Можно я не буду спрашивать вас, раз такая свадьба у нас, я не буду спрашивать про то, какой у вас двигатель. Вы это можете написать уже вот в бот-мессенджер, ладно? Сейчас напишите. Давайте пока небольшой анализ. Исключительно... Ой, господи. Исключительно бензиновые нас сейчас интересуют. Дизели, извините, но вы как бы вне конкурса проходите. Все, проходите, проходите, не задерживайтесь. Все, вы уже в зале, проходите. Все, дизель, молодцы вы, дизель, молодцы. Все очень хорошо, вы все правильно делаете. Это самое. Обнять, простите, обнять, понять и поплакать вместе с владельцами дизельных нужных автомобилей сейчас. Потому что однажды-то же вы покупали их ради экономии, правильно? Ну, там тяги и всего остального, это понятно, но и экономии тоже. Ну, что там с этой экономией, так и хочется спросить у владельцев дизельных автомобилей. Давайте про бензиновые только. 92-й, 95-й, 98-й и выше. Все очень просто, вот голосование. Давайте, вы как правило, всяко бывает. Иногда бывает, что и в бензин дизелька плеснешь, всякое бывает. Но, как правило, вы льете в свой автомобиль. 92-й, 134, 21, 35. 134, 21, 35. По 495-му коду просто обычный городской телефон. Вам нужно просто позвонить по этому номеру. И ваш голос учтен бесплатно. 134, 21, 35. Лью 92-й. 134, 21, 36. Лью 95-й. 134, 21, 37. 98-й и выше.
Моторы.
7.36. Как бы забавно это не звучало, это утро. Пятница, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас, здравствуйте. Это прям вот совсем хорошо, что вы здесь. Значит так, я подстегну сейчас, щелк, голосование. Оно продолжается, и это очень хорошо, что оно так активно. Голосование предельно простое, здесь нужно просто позвонить. А потом уже комментарии все в бот-мессенджер бросайте. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится. Вот так и пишется, говорит МСК-бот. Голосование о типах топлива, которые мы льем в наши автомобили. Просто в сообщении вы можете развернуто написать, что, куда и почему льете. А пока просто проголосуйте. Как правило, 92-м заправляю свой автомобиль. Как правило, 134, 21, 35. Как правило, 95-м, 134, 21, 36. 98-м и выше, как правило, 134, 21, 37. Вот как кто-то очень хорошо написал. А, вот Дмитрий. Я человек простой. Написано 98-й. Лью 98-й. Это прям очень хорошо. Но поскольку сегодня пятница, и мы можем небольшие маневры уклонения делать от этого самого, там вот вы продолжаете голосовать про топливо, еще что-то. А мне очень понравилась фраза нашего дипломата. Фраза А где она меня здесь? Вот она у меня здесь. Евросоюз признал... В ЕС. В Евросоюзе признали невозможность заморозки большей части российских активов. Этого не удалось достичь из-за того, что специалисты не могут их найти. Что, ну, это классно. Ну, в смысле, хорошо. Из 136 миллиардов нашли только 21. Но дело не... Ну, в смысле, это окей, потом. Мне понравилась фраза Кирилла Логвинова нашего. Он ранее исполнял обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе. И он заявил, рано или поздно замороженные российские активы придется вернуть. Любая форма изъятия, ну и дальше там уже идет. И мне это так напомнило... Владимир Семенович, я прямо хочу поделиться с вами этой вещицей. Сегодня просто утро, Владимир Семенович. Почему? Потому что однажды Владимир Семенович сказал вообще про все. И про то, что однажды придется вернуть замороженные активы, тоже сказал. Иносказательно, но сказал. Обязан, обязан был сказать. Щелкает. Давайте.
Твердила нам, моя она. Да ты смеешься, друг, да ты смеешься, уйди, пацан. Ты очень пьян, а то нарвешься, друг, гляди, нарвешься. А он кричал, теперь мне все одно. Садись в такси, поехали кататься.
Это Евросоюз кричал.
Щелкай, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. Пусть щечки щелкай, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. Не жалко мне таких парней. Ты от греха уйди, твержу я снова.
Это мы Евросоюз говорим.
Ко мне и все о ней. А ну ни слова, гад, гляди, ни слова.
Об Америке все время.
Ударила в виски мне кровь с вином. И так же продолжая улыбаться, ему сказала я тихо, все равно. В конце пути придется рассчитаться. Ему сказала я тихо, все равно. В конце пути придется рассчитаться. К слезам я глух и к просьбам глух. В охоту драка мне, ох, как в охоту. И хочешь, друг, не хочешь, друг, плати по счету, друг, плати по счету. А жизнь мелькает, как в немом кино. Мне хорошо, мне хочется смеяться, а счетчик щелк, да все равно. В конце пути придется рассчитаться, а счетчик щелк, да все равно. В конце пути придется рассчитаться.
Понятно вам, товарищ Боррель?
Моторы.
Все, возвращаемся. Это была секундочка пятницы. Здесь в пятницу. Теперь возвращаемся к нашим с вами. Ой, топливным вопросам. Был у жены Сирока на 23 тысячах замена главного, вероятно, блока цилиндров после лили только сотый. Благо 1.4. Машина была не на гарантии, уже жена мало ездит. Благо 1.4 имеется в виду, что благо, что не очень прожорливый. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, дед Чугарин.
Доброе.
Вчера не смог до вас дозвониться, с наступившим вас днем рождения.
А спасибо.
Я вашу эстафету принял у меня сегодня.
А вас тогда с наступившим, и вот вообще, да. Чтобы просто все они, значит, такие, мы идем с вами, эти триумфаторы, а они такие лежат, все такие, все корчатся от боли, но враги наши, а за нами друзья стройные идут, за нами такие витязи, и вот мы такие идем по жизни, вот это мы с вами. Поздравляю
вас. Да. По поводу бензина, да, говорим?
Ну, да, точнее, скорее даже через бензин по поводу отношения к двигателям наших автомобилей говорим.
Ну, я вот лью медвежонка в Кадиак 95-й, но каждую третью заливаю 98-й либо 100-й. Угу. В принципе, вот машина прошла 100 тысяч уже. Никаких вообще нареканий нету.
Угу. То есть, как бы, не капризничает, не кашляет.
Нет, не кашляет, все нормально. А УАЗик я лью в Хантер 5-й. Один бак, второй у меня, в общем.
А в смысле? Да. А, там же два бака. В один 92-й, а в другой 95-й.
Да, да.
Взболтать, вот. Но не смешивать. То есть ты такой. Получается.
Да у него там система, получается, у него левый всегда идет расход. Ага. Когда левый заканчивается, начинает насос работать уже с правого.
Да, то есть это резервный. В резервный, да. Второй, а в основной пятый. Или наоборот?
нет, в основной пятый, а в этот второй.
А в этот второй. Все, понял, хорошо, круто. Вот видите как, взболтать, но не смешивать 92-й с 95-м. Итак, наше голосование, спасибо вам большое. Секундочку, вот, пожалуйста, результаты. 31-57-13, не получается. Лучше тогда 12. Или 30, чтобы было. Опять машина пересчитывает так, что... но у этого есть объяснение, граждане спокойно. Да, 101% здесь голосование, но это связано с тем, что процентные доли машина пересчитывая округляет, и иногда округлив, получается вот этот дополнительный процент. Это доля ангелов такая у нас здесь голосование. Значит, у кого забрать-то? Давайте у 95-го заберем. Сделаем не 57, а 56 для ровного счета. Тогда получается так. Лью 92-й, как правило, 31%. Как правило, 95-й, 56%. 98-й и выше. А порой просто тупо наталкиваю купюры денег туда, в горловину. На, сволочь, на, жри, жри, сразу деньги жри. 98-й и выше. 13%. Ну что ж, по этому поводу можно сказать. Хорошо. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Джек Дюко.
Приветствую.
200 тысяч на F10, только 95-й обычный, без всяких присадок, ничего такого никогда не лил. Угу. Тут забавный случай у меня произошел с каршерингом, случайно заправил его 95-м, звоню, говорю, в спецслужбу поддержки, говорю, а это вот я за свой счет правильно понимаю? Они говорят, ну ладно, киньте чек, мы вам возместим все. В итоге все вернули, полный бак.
Подождите, а надо было каким заправлять?
А они 92-м пишут.
А, да.
Да, то есть не 92-й, а я по привычке, говорю, дайте мне.
А вы по привычке пятый, да еще и по привычке полный бак.
Да, да, да. А карта мне говорит, типа, а карточка ваша не принимает такие, они там же карты вот эти
топ. Ага. Так вы своей. Ну скажите, а на мойку-то вы съездили комплекс полностью сделать? С пылесосом там совсем? Нет? Я тут вам автомобильчик, Лешка, помыл, почистил, заправил, все нормально.
К слову говоря, прям правда. То есть я позвонил в службу поддержки, они мне говорят, ну, скиньте чек. Я скинул чек, они прям тут же через 3 минуты все вернули на карту просто. Даже не бонус, я сказал, что бонус.
Все, говорите, что за геройская компания?
Я только на Белке езжу, потому что...
Я думал, спецгараж, гараж президента, это администрация президента. Нет, 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 в смысле, на Белке. Ну и ладно, ну и молодцы. Комплекс, я вам тут комплекс сделал этой самой противогудронную обработочку, защитной пленочкой этот капот вам тут немножечко, так что с вас 564 тысячи, но поскольку мы давно дружим, 560. Окей. К7М, что это? Ларгус. Рекомендован 95-й, лью второй, с первого дня, 10 лет, пробег 1 300 000 километров, без капиталок. Если бы только двигатели могли говорить. Что бы он вам сказал за этот 1 300 000? Прикиньте, 1 300 000, это он сгонял к Луне и обратно дважды. Туда-сюда, туда-сюда, к Луне и обратно. Вот это Ларгус, я понимаю. И все молодой говорит, хозяин, а не рискнут ли нам на 76-й перейти тогда вообще, если уж такое дело? А ну как выйдет, чего хорошего из этого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, да, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Да, приветствую, доброе.
Мы все еще про топливо.
Да, все еще про него, да.
Вот у меня... такая практика. В городе я заправляю 92-й, по трассе, когда езжу на дальнее расстояние, 95-й. Машина у меня гибридная, расход у меня всегда один и тот же, в порядке 7 литров.
А гибридная какая? Подзаряжаемая или само там оно делает?
Нет, у меня принцип, как у Toyota Prius, просто микроавтобус.
Я понял.
Toyota праворульный.
На малом ходу электричество, а потом бензин включается.
Да, там, да. 40 км в час можно ехать на электричестве. Там выше скорость уже сбежала.
Понял, хорошо. Спасибо большое. Принимается новый Cherry Tiggo 4 Pro. 113 сил. 13 лошадей. Нет, литров все-таки. На 100 километров. 92-го. Что-то многовато. До скольки упадет после обкатки и не выгоднее ли 95-й? Мегасол? Так это вам же нужно пробег свой написать. Потому что, ну, в смысле, Когда я вот все езжу 6 лет и думаю, когда мне сказали после обкатки сократится расход. Вот я все и думаю, когда же обкатка-то у него закончится. Я вам так скажу. Сейчас Тига 7 Pro и, по-моему, даже Макс. Да, с приставкой Макс. Сейчас докатываем его доводим знакомство до предела. Вот, и предел наступит на следующей неделе, и тогда уже обстоятельно расскажу про автомобиль. Но сейчас могу сказать, что аккуратненько, также во исполнение требования, обозначенного на внутренней стороне топливной крышечки, заливаю в автомобиль 92-й бензин. Ездит нормально. Расход нормальный. Меньше 9 литров. Нет, меньше 10. Меньше 9, по-моему, не бывало. Ну, что-то 9 с копейками. Но у меня сразу руль, кресло, лобовое стекло, заднее стекло, зеркала. Это все подогревается сразу же. Климат тоже греет. Все, свет весь работает. Телефон на зарядочке CarPlay работает. То есть энергонагруженность высокая у автомобиля сейчас. 9, что это там такое, литров на 100 километров. Мотор, как водится, 1,5 литра. И вот это, конечно, вызывает некое чувство, как бы это сказать, настороженности, что ли. Что ты все время в турбированные жужи 1,5-литровые льешь 92-й. Но думаешь, они же не дураки. Потому что написано... Но, правда, справедливости ради нужно сказать, что если вы обратите внимание на крышечку, там написано не ниже 95-го или не ниже 92-го. Это не означает, что только 92-й. Мы так вот, ну, мы специально прочитываем так, потому что... Ну, потому что мы же видим стоимость 92-го, и мы видим стоимость 95-го. То есть там разница сразу, поправьте мне, если я не прав, но рубчиков 7-8 на литре. Сразу же, правильно? На 10, 70, 80, на 100, 700, ну и так, да. А если предположить, что ты 100 тонн берешь себе, так да. Вот, заливаю. И тем не менее, так подумываешь, стал бы я делать это со своим? Наверное, периодически, ну, время от времени. В те дни, когда я особо щедрый, тогда 95-й. Когда особо скромный, как Дракс, тогда 92-й. Вот это такая история. Как раз на 92-м 150 тысяч пройдет, и все, как по маркетингу. Но там 5 лет гарантии. Ты же думаешь, ну они же не дураки, давать 5 лет гарантии на автомобиль для того, чтобы потом издох мотор у тебя сразу же. Но я думаю, что не дураки. Ну, не знаю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, всем доброе утро. Вы знаете, я как-то заморачивался одно время. Значит, вот, кстати, у меня китаец чили Тига на 92-м бензине.
А какой у вас Тига? Давайте Тигами померяемся.
Старый был Тига еще, вот, который старый.
Пятый какой?
Да, на 92-м бензине.
Как маленький RAV4.
Ага. Там какие-то по-австрийски технологии, Актека какой-то мотор был, ага. 1.8. Стучал тут же, пальцы стучали тут же, 95-й отлично все ехал. И я стал заморачиваться. В общем, все современные моторы со степенью сжатия выше 10, надо 95-й заправлять. Я сейчас все Тейлантеров свои вообще заправляю 95-й с плюс. И вы знаете, даже по сравнению с 95-й...
Стопэ, только что у вас Тига был старый, уже Hyundai Elantra.
Ну, это было 10 лет назад.
Вы это путаетесь показывать.
А 7 лет у меня уже Elantra, который вот 37-600 проехал за последние 7 лет. Uh-huh. 95-й с плюсом во все лью, и даже с 95-м бензином разница есть, чувствуется педаль гораздо
Понял.
Чувствительнее стала.
Так? Понял, принимается, спасибо. А вот теперь о разнице, которая чувствуется. Говорил, что про Мазду надо что-то сказать, и скажу. Сегодня, значит, хвала небесам, мне перепала CX-5. С барского плеча, значит так. Мне говорят, а вот, к примеру, а я говорю, нет, спокойно, частный автомобиль, все по-честному. Ну, в общем, ну, неважно. Ну, Mazda CX-5. И вот что хочу вам сказать на контрасте сразу же. Потому что это как, конечно, как если бы ты вегетарианцей занимался, вегетарианцей. А потом вдруг, пожирая котлеты какие-то из картофеля, шашлык из баклажан, все остальное. Какой-то изувер наш шампур тебе насадил пару кусочков хорошей баранины. Вот. И ты такой баклажаны свои пожираешь. И потом вдруг вцепился в эту самую баранину. И не стал останавливаться или выплевывать, а стал ее жевать. Вот. И ты сразу на контрасте можешь кое-что сказать об этом. Так вот, все-таки это вегетарианция ваша. Это, в общем-то, честно вам скажу, такое. Значит, Mazda CX-5. Один лишь, не буду его называть, вообще никаких китайцев сейчас называть не буду. Но скажу, что один лишь китаец из тех, что официально приезжали в тест-парк моторов, приблизился, и это новый автомобиль, приблизился по тактико-техническим характеристикам, ладно, никаким не тактико-техническим, а по водительским ощущениям. Потому что ты получаешь от комплекса, в который входит работа подвески, работа коробки, работа двигателя, работа руля. Ну и как следствие всего этого, работа кузова. Потому что как ни крути, но от того, как ведет себя подвеска, зависит работа всего кузова. Крены и так далее. Стабильность и все прочее. Так вот, по совокупности вот этих, именно этих качеств, вот я только о них сейчас говорю, конечно же, еще покупать инженеров китайцам. Потому что, и это понятно почему, лично мне. Почему? Потому что, как, впрочем, и во всем автомобильном мире, маркетинг сейчас имеет принципиальное значение. А маркетологи, правильно совершенно оценивая потенциал рынка, человеческого рынка, понимают, что нужно человеческому рынку сейчас. Вот это все, что я перечислил, подвеска, двигатель, связка, двигатель, коробка, CX-5, 2,5, 192 силы. На секундочку просто хочу сказать. Вот, то есть, прям вот, ну, как же, конечно, он породисто едет. И как же вот такое ностальгическое чувство по автомобилю, от которого не ждешь какой-нибудь шпильки, какой-нибудь этой заковырки какой-то. То есть ты понимаешь, что сейчас будет. И именно то, что ты понимаешь, ты получаешь сейчас. Это просто абсолютно. Вот правильное рулевое, вот подвесочка, вот оптимально настроены между динамикой и комфортом, упругостью и мягкостью. А еще G-Drive, вот этот, как он называется, я уже вылезал, Control. Ну, в общем, система, которая позволяет правильно подтормаживанием, то есть падением микроскопическим крутящего момента, правильно загружать нужные колеса при поворотах и маневрировании, помогает еще точнее управлять вот это все. Правильное рулевое с правильной обратной связью и нагрузкой. И все вот это вот. И ты думаешь, но однажды и эту вершину они осилят. Справедливости ради нужно сказать, что осилили. Уверен, что осилили китайцы. Другое дело, что просто пока вот на нашем уровне сейчас мы имеем в виду, точнее, мы имеем дело с масс-маркетом и таким в широком смысле слова ширпотребом, говоря о китайских автомобилях, которые сейчас занимают первые строчки рейтинга продаж в России. Это не все то, что делает китайский автопром. Я уверен, что осилили, и есть тачки, переезжающие европейцев и японцев во всех этих параметрах. Но сегодня было интересно почувствовать вот эту разницу. И при всем при этом, абсолютная CX-5, нет, не XC60, CX-5, в смысле CX-5 или XC60, выбирая сейчас, ну, я уж умоляю, ну, там разница в цене-то какая? Ну, понятное дело, что XC60 автомобиль выше классом. Вот если CX-60, вы бы сказали, а то и CX-80 сейчас сравнивать, и XC-60. Вот это другое дело, там бы я еще посмотрел. А так, ну, конечно, XC60 выше классом. Все же Volvo и кроссовер, и CX-5, который находится в финале жизненного цикла. Так вот, про финал жизненного цикла. Конечно, маркетологи не дураки. И поэтому вот это вот все, весь комплекс этих водительских ощущений, драйверских, принесен частично в жертву. Не, ну они едут нормально, рулятся нормально, китайцы начинают. Ну нормально вот это. Ну, но именно нормально. Ну нормально. Но, конечно, в том, что касается мультимедиа, коммуникации и всех тех фишечек, которые делают коммуникацию с автомобилем современной, сегодняшней, все же китайцы здесь обогнали CX-5. Еще раз, просто потому что CX-5, ну, старая модель, ну, сколько ему уже, ну, он должен измениться. А изменения в японском автопроме, таком консервативно постоянном, где не любят метаний вот этих вот резких изменений, все же изменения там происходят с большей инертностью. То есть нужно больше времени, чтобы что-то конкретно изменилось радикально. Китайцы в этом смысле очень простые и очень легкие на подъем. То есть у тебя не просто разные поколения отличаются интерьером салона. У тебя автомобили одного поколения с разными приставками отличаются интерьером. Как тот самый Cherry Tiggo 7 Pro и Cherry Tiggo 7 Pro Max. Внутри у них разные консоли, там разные экраны, разные... Вот японцы пока что так не умеют. Поэтому консервативный экранчик с не очень хорошим разрешением, маленький у CX-5. Там вот какие-то еще вещи так и коммуникационные, думаешь, блин, вот в китайце это, конечно, реализовано. Но если нужна машина, автомобиль как автомобиль, а все же главная задача автомобиля, не будем забывать это, ехать. Иначе, если вам нужно что-то другое, вы покупаете что-то другое. А автомобиль имеет главную задачу. Это в пирамиде Маслоу его миссия. Главная миссия. Ехать. А потом уже все остальное. Apple CarPlay, кожа на сиденьях там и все вот это. Так что вот CX-5, правильные были воспоминания у меня об этом. Что это, конечно, автомобиль. Какой вообще классный. Просто спокойно, надежно, динамично, понятно. В общем, люблю. А цвет красный вот этот, ну, это вообще. Любовь к CX-5 на всю жизнь, Вячеслав Александрович. У меня? Ну как, нет. Это, ну, в смысле, нет. Любовь к семье у меня на всю жизнь. Родина, там, еще какие-то родители. Это да, это на всю жизнь. А здесь это объективное сочетание его качеств, которые... То есть его выпуклости, которые ложатся в мои впуклости потребительские. Сделают говнище, я скажу говнище. Но пока у них не получалось этого делать. Пока все время хорошо. Выходных вам длинных, мощных, здоровых. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там. Ну и покажите этим выходным. Моторы.